Так вот, на марше от Вильна к Витебску 100 с чем-то испанцев, нет, не нашего 326-го, а другого, короля Жозефа Бонапарта полка, решили подаваться в бега. Дело, однако, не выгорело, и тогда, рассудив, вероятно, что 7 бед — 1 ответ, они открыли огонь по французам, посланным им вдогон и наперерез. Их всех перехватали, выстроили, приказали рассчитаться на первый, второй, и каждого, кого злосчастная судьбина сделала вторым, расстреляли. «Ты живи, ты умри! Ты живи, ты умри! Взвод! Заряжай! Целься! Пли!» А нас потом строем провели мимо свежих трупов. Сочинили, значит, такую вот назидательную новеллу. В тот вечер на бивуаке даже у Педро из Кордовы не было ни малейшей охоты брать в руки гитару. И майор Перекур больше помалкивал и в виде исключения не потешил нас историей про свою зеленоглазую гитану. Чем ближе была Москва, тем больше укреплялись мы в своем намерении перейти на сторону русских. После бойни при Бородино ясно стало как никогда. 30 тысяч убитых и раненых у нас, 60 тысяч у русских — это уж чересчур. И кое-кто из маршалов начал втихомолку поговаривать, что император, так сказать, оторвался от действительности. А если уж разобрала досада тех, кто эту кашу заваривал, можете себе представить, какие звучали речи у тех, кто должен был ее расхлебывать. И вот мы, испанцы 326-го пехотного, решили, что при первом удобном случае надо сматываться, однако горячку не пороть. Гибель первого батальона под Сбодуновым задачу в известной мере упростила, так что нам удалось убедить капитана Гарсию и пулей в спину уладить дело с полковником Невдугу и с бедным майором Перекуром, после чего мы и двинулись на Иванов. Тут самое главное было улучить подходящий момент. Поторопишься — огребешь выше крыши от французов. Замешкаешься — русские натолкут тебе полное сито решето. Надо было найти золотую середину. Не забывайте, что вокруг кипел бой, и в любую минуту все могло перемениться, ибо не врет сложенная на кориде поговорка: «От хвоста дорога, недалекая дорога». Вот какое положение на правом фланге наблюдал с холма недомерок, когда отведенные в тыл гусары 4-го и кирасиры Бельмо, которые в продолжении всего боя только природой любовались, увидели подскакивающего к ним облегченной рысью Мюрата и завели между собой душевный разговор. «О, не иначе, как и нас приглашает поплясать, и то дело, кони застоялись. Да и нам не все ж груши околачивать, хорошенького понемножку». А Мюрат трясет кудряшками, обнажает саблю и, вертясь в седле, сообщает в виде приветствия: «Сыны Франции, на вас смотрит император!» А гусары и кирасиры крутят головами, не веря. Может, ему надоело? Пуль-то вон какое большое, а проклятая-то Россия еще больше. Может, он отвернулся? Но нет, прямо на нас смотрит. А Мюрат указывает саблей туда, где дым стелится гуще всего, то есть на правый фланг, где, говорят, 400 испанцев, вроде как последнего ума лишившись, вместо того, чтобы со всеми вместе пятки салом смазать, решили под ураганным огнем наступать и заслужить себе крест почетного легиона, не иначе как на могилку. Да мы-то при чем? Хотят, чтобы из них колбасу сделали, ну и на здоровье, это их дело. Однако маршал прикладывает левый шанкель и раздается долгожданное: «Четвертый гусарский, садись! 5-й и 10-й кирасирский, садись!» Что в переводе на человеческий язык значит: «Ну, дармоеды, хватит прохлаждаться».